Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Добрый день, дорогие друзья! Шалом всем вам! Сегодня у нас 7 августа. И мы выходим в эфире в записи, но я очень надеюсь, что наше общение от этого не пострадает. Приветствую, Татьяна Ваганова, и в нашей передаче «Шалом», как всегда, мы погружаемся в интересный, яркий, удивительный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как движется иудейско-христианский диалог. Мы погружаемся с вами в Писание, мы смотрим на взаимоотношения между людьми, мы заглядываем и учитываем исторический и социальный контекст, потому что жизнь сложна. Интересно. И нам каждому хочется ее понять. И вот сегодня мы с Виктором Игнатенко будем говорить о тайнах Библии. Мы периодически обращаемся к этой теме. Я думаю, что вам будет сегодня с нами особенно интересно. Итак, сегодня мы говорим о библейских тайнах, о каких именно, сейчас я скажу буквально несколько слов. Но хочу еще обратиться к вам, пожалуйста. Мы сегодня не можем общаться через звонки, но нам очень нужна ваша обратная связь. Поэтому все отклики, вопросы, какие-то пожелания, которые у вас возникнут от услышанного, мы были бы очень рады получить. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, будем все это учитывать. А сегодня мы постараемся затронуть несколько тайн. Первая из них – это сказочные описания библейские. Вот часто мы слышим, что Библию называют книгой больше мифической, образной, аллегорической, что там очень много есть моментов, которые не связаны с действительностью, которые не подтверждаются нашей жизненной практикой. Такие библейские чудеса. И вот мы сегодня немножко поговорим о некоторых из них для того, чтобы понять, как это соприкасается все-таки сейчас с нашей жизнью. А также еще заглянем в глубину тайн библейских имен. Я думаю, что мы тоже для себя можем там открыть что-то особенно интересное. Что они означают, что они транслировали, почему нам это нужно знать сейчас. Вот обо всем об этом в нашем сегодняшнем эфире. А мне еще раз приятно представить моего собеседника, раввина мессианской общины еврейской, московской, Виктора Игнатенко. Виктор, шалом.
Шалом всем.
Итак, приступаем к библейским тайнам. И начнем мы со сказочных таких ситуаций, со сказочных обстоятельств или личностей. Ну вот с чего именно?
Прежде всего,
какая первая картина?
Прежде всего, моя цель вообще, моего служения и в частности вот того, что я здесь, я хочу, чтобы людям было очень интересно читать Писание. Чтобы читать с интересом Писание, надо понимать, что оно истинно и верно, и что это не сказки и не выдумки. Ну, согласитесь, кому интересно читать книжку, которая может быть правда, а может нет. Недавно, читая на просторах интернета спор людей, ну, таких, видимо, причисляющих себя к верующим, прочитал такую, знаете, апелляцию защитную одного из собеседников. Он утверждал, что как можно верить в Библию вообще, прочитав хотя бы описание Голиафа. Вот. И он как бы с такой убежденностью, вот, наверное, я вот когда неверующий, я был таким тоже. Он с такой убежденностью, непреклонный, просто взял калькулятор и посчитал просто, как должен выглядеть человек, который был соперником Давида. То есть там мы читаем, что он был 3 метра где-то с хвостиком ростом. Вот. И он, значит, просто утверждает, что ну, если Голиаф был хотя бы пропорционален современному человеку, то он должен был весить около 500 килограмм. Вот. Плюс он посчитал примерно, какой размер должен быть его облачение, потому что там описывается медный шлем, и чешуйчатые там доспехи, наколенники, указывается вес наконечника его копья, размер древка копья. Ну и там получается, что все вместе он примерно весил, как военный самолет Ил-2. Вот,
прилично.
Да, прилично. И он говорит, ну, вы вот христиане, как вы можете вот в это верить?
Читаю в эти вот сказки.
Да, в эти сказки, да. Но это не единственное упоминание о больших людях в Писании. Мы знаем, что когда народ Израиля ходил по пустыне, то они пришли, в конце концов, через 40 лет в землю Ханаан. И было нечто, что испугало их, ну, как бы не дало им войти туда.
Смутило. Смутило.
Испугало так, что вот все вот эти миллионы человек, которые ходили по пустыне, они просто отказались входить туда, за исключением двух человек. Это мы помним Иошуа бен Нун и Калев. И доводом в защиту вот боявшихся было то, что люди там были, населявших Ханаан, пропорционально к людям они имели размер как человек и кузнечик. То есть, вот люди были размер как кузнечик, а как саранча, вернее, там написано, если быть точным. А великаны они были как вот, ну, взрослый человек по сравнению с саранчой. Я даже допускаю, что у страха глаза велики.
Ну, да, вот. Что это больше такое образное сравнение, но большие
это
товарищи.
Это образное сравнение, ну, даже, допустим, ну, убавим там в 3-4 раза.
Прилично.
Да, разделим на 4, но это все равно...
Много.
Что-то, да. Также мы знаем, что описывается один из царей, Ог, Вассанский, и говорится, что вот одра его 4,5 там метра, указывается, 9 локтей, железный одр, там, и тоже описано, а копье у него было, там только наконечник медный, 300 шекелей меди было, вот, и мы читаем вот это все, и у нас такие параллели выходят, знаете, как вот сказка о царе Салтане, да, плюс еще это все добавляется, усиливается тем, что язык вообще синодального перевода, надо учитывать, что это были времена до Пушкина.
То есть, то есть даже во время Пушкина он уже был устаревший.
Да, и это тот язык примерно, которым писали сказки. И мы когда читаем, вот в детстве нам читают там сказки Пушкина там, или еще какие-то сказки там Ершова, это все такое, знаете, как, о, да это тот же самый язык, и тут про великанов, мальчики с пальчики там, и дюймовочки, и вот мы видим, и тут великаны, и думаешь, что там сказка, здесь сказка, кому верить?
Конечно, о чем-то она говорит, но...
Да, но, скорее всего, это просто аллегория и намек, да, но это все на самом деле не так. Вообще, вот эти вот понятия аллегории в Библии, аллегоричного понимания Библии, это внесено было греческим восприятием текстов. В частности, Ориген это ввел, потому что он не понимал многих еврейских вещей. И когда, ну, чтобы ему понять, он просто решил, что это просто намеки на что-то. То есть, и вот тут мы подходим к серьезной вещи. Потому что вот Ориген и те, кто думает, что Библия – это сказка, они становятся как бы, ну, я прошу прощения, на одну сторону с врагом Бога. Потому что именно враг Бога, он разговаривает так, что описывает Бога лжецом. То есть, он говорит, Бог что-то говорит, но по-настоящему он не имеет это в виду. Или имеет что-то другое, но не конкретно вот то, что он сказал.
Ну, он это делает для того, чтобы вами манипулировать,
может, напугать вас,
как-то использовать,
да.
То есть, заставить сделать то, что он хочет.
Если мы понимаем, да, если мы понимаем, что Бог может что-то сказать, и это на самом деле не очень-то и так, то какой смысл вообще верить во все, что он сказал? Однако же вот простейшая манипуляция с интернетом, вот я просто слушателей призываю, наберите в интернете, допустим, гигантские скелеты, в картинки, нажмите картинки. И вы увидите сотни картинок гигантских скелетов, настоящих, которые раскапывают археологи и не археологи, случайные люди. Первый раз я прочитал об этом в детстве, в далеком 79-м году, когда я просто вот любознательный мальчик, у меня папа выписывал «Науку и жизнь». И там было упоминание о том, что в Грузии в пещерах семья археологов, муж и жена, нашли огромные скелеты, черепа которых были ростом, размером со взрослого человека, один только череп. Вот. И я это запомнил, хотя мне было там 7 или 8 лет. И потом я нашел книжку этих археологов, вот эта семья, она написала книгу о своей находке. Никто не мог это объяснить, как это так. И уже потом, когда стал верующим, я стал читать в Библии,
сопоставлять
да, и вот мы видим, что в Писании есть упоминание о том, что когда люди начали умножаться на земле, в 6 главе книги Берешит, или Бытия, у них стали рождаться дочери. И тогда сыны Божии, увидев дочерей человеческих, как они красивы, брали их себе в жены, какую кто избрал. И вот тут мы не понимаем немножечко, что за сыны человеческие. И есть две гипотезы. Я подчеркну, и то, и другой гипотезы. Я не буду жестко говорить, что я вот так считаю или я не так считаю. Но кто-то говорит, что сыны Божии – это люди. Вот. А кто-то говорит, что сыны Божии – это падшие ангелы. И если это люди, то тогда большой вопрос. Почему у людей, которые женятся на женщинах, вдруг стали рождаться ненормальные какие-то дети?
Вот. С чего бы это,
да. А с другой стороны, ну, я больше склоняюсь, хотя, опять же, это гипотеза, что это были не люди. Это сыны человеческие, помните, в книге Иова в первой главе. И предстали перед Богом сыны Божии, и среди них сатана. И Господь там как бы вот обращался к сатане в тот период. Но мы видим по всему, что это не люди. Это не люди. И если вы настолько любознательны, что вас заинтересует эта тема, откройте книгу Еноха и почитайте. Там очень интересно описано. А книга Еноха, это почему стоит на нее обратить внимание? Потому что она цитируется в Новом Завете. Причем цитируется дословно. И текст вообще книги Еноха, он был известен до Нового Завета. Им пользовались еврейские ученые, раввины. И они не считали, что это какая-то неправда. Там книга полностью посвящена истории падения ангелов и тому, как они стали духовными сущностями, которые ненавидят людей. И вот этот момент очень важен. То есть люди были настолько красивы, ну, тут о женщинах конкретно говорится, что ангелы падали с неба от их красоты, отказываясь от своего небесного призвания. И отказываясь от своего небесного призвания, они пытались заполучить ту жизнь, которую Бог дал людям в начале истории. И эта жизнь была так интересна, так прекрасна, что ангелы ей завидовали. А чему они особенно завидовали по книге Еноха? Хотя это не каноническая книга, да, я подчеркиваю. Вот. Они завидовали тому, что у людей есть дети. Они так хотели детей, что они отказались от своего небесного призвания и променяли его на то, чтобы любить кого-то еще. Вот. И это такое, знаете, очень сложное состояние. Я просто представляю себе, наверное, вот, ну, насколько это возможно, какие чувства испытывали эти существа, видя красоту той земли, допотопной, красоту тех людей, допотопных, ту жизнь, которая открывалась перед Адамом, Евой и их детьми. И они так возжелали этого, что просто оставили Бога, вот, за что и не были прощены потом никогда. И Новый Завет тоже говорит, что Бог не пощадил ангелов, но нас пощадил. Это очень важно понимать. И вот ангелы эти начали строить, судя по всему, города, начали строить цивилизацию, пытаясь утвердить свое имя в обход отношений с Богом, потому что отношения с Богом, судя по всему, были разорваны. Вот, и они пытались утвердить свою жизнь на земле. Потому что для них не было места уже на небесах, и не было места в аду. Они так и оставались царить в воздухе между небом и землей, и поэтому один из верховных ангелов, падших, сатан, противник, так и называется в Писании, князь, правящий в воздухе. И вот эти вот сущности, которые реальны, так же, как реальна Библия, так же, как реален рассказ о гигантах, об ангелах, вот эти ангелы, они очень сильно ненавидят нас, потому что у нас есть то, чего нет у них. У нас есть земля, у нас есть наследие, у нас есть отношения с Богом, у нас есть милость и прощение, чего нет у них. И они воюют с нами. И первое, против кого они воюют, это Божий народ, евреи, которых Бог тщательно выводил, выбрав одну из ветвей от начала Адама. Это ветвь Сифа или Шета. И от них Бог начал уже сотворять народ, который бы, будучи священниками, помог всем остальным народам вернуться к Богу таким образом, чтобы Бог собрал обратно всех детей, для которых Он приготовил прекрасное, великолепное будущее, землю будущего, Новый Иерусалим и Царство Бога, когда Он будет здесь на земле править своим народом.
Да, ну, конечно, рассказ потрясающий.
Это только для затравочки.
Целый
день об этом рассказывать.
Друзья, да, вы можете как-то в это погрузиться, правда, с определенной осторожностью, потому что действительно эта книга не каноническая, Еноха.
Да.
Но вот я хотела бы обратить внимание, наверное, вот на то, что сейчас сказал Виктор. Действительно, было ли это так или нет, как описано в книге Еноха, мы не знаем, поэтому она и не вошла в канон. Это да. Как одно из предположений.
Это да? Одно из предположений,
гипотеза. Одна из версий того, да, как могло бы быть. Да. Но, например, то, что обнаруживается археологами, да, то, что есть реальные вот эти вот факты, да, которые свидетельствуют вот этих именно библейских событиях, мы уже, скажем так, можем обратить на это внимание, вдохновиться
как
тем,
на
что...
что-то достойное как на нашего что-то... интереса.
Безусловно. И подтверждение определенного, если для кого-то это нужно.
Для меня точно это нужно, потому что вот хотя бы даже если вы не верующий человек, да, если вы не признаете правдивость Писания, обратитесь к сказкам, обратитесь к эпосам народов мира. В каждом эпосе от индейцев до Чукотки, вот от южноамериканских, североамериканских индейцев, я не говорю уже про европейские там легенды, можно списать это на то, что Библия давно бродит по Европе, да, знания о Боге Израиля. Вот. Но можно к далеким народам обратиться. И у всех есть одни и те же легенды, которые говорят о потопе, которые говорят о Боге, которые говорят о Сыне Божьем и которые говорят о великанах. Откуда это все берется, друзья? А сколько информации о Йети? А сколько информации о каких-то сущностях, которые мы не понимаем, что это такое? И, знаете, вот эта вольная интерпретация, она позволяет людям выдумывать что-то и думать, что, может быть, это инопланетяне, может быть, это еще что-то там, забытый ветвь эволюции. Но на самом деле до сих пор никуда не делись эти сущности, которые являются врагами человека и являются злыми духами, как говорит об этом книга Еноха. Да? Поэтому нам и надо относиться серьезно к себе и кто такие мы есть. Мы, вот знаете, смотрю иногда на людей, на себя смотрю, и так жалко, что мы не понимаем своего значения для Бога, своего значения для этой земли. Мы думаем, что мы какая-то вот, ну, какой-то продукт вот случайности. Но это не так.
Ни в коем случае.
Нет, не так. Угу. Нам принадлежит власть, нам принадлежит наследство, нам принадлежит священство, нам принадлежит обетование нашего Бога. История наших предков.
Да, и, наверное, надо как-то периодически вспоминать, обновлять вот это внутри себя, если, правда, есть что обновлять, вот это понимание, что если ты в этот мир пришел, значит, есть какой-то смысл для тебя, какое-то предназначение есть, значит, что-то должно произойти в этом мире через тебя для того, чтобы состоялась эта целостность. Она очень объемная, многогранная, многопластовая, и каждый человек вносит что-то свое, он что-то транслирует в этот мир, он влияет на него своими мыслями, действиями, отношениями с людьми, и эта цепочка, она развивается, и она имеет причинно-следственную связь и приводит к какому-то результату. Вот мне кажется, об этом всегда нужно думать, вспоминать, периодически к этому обращаться. Да?
Очень важное замечание, потому что если даже просто вот любой неверующий человек допустит мысль, что случайности не бывает, тогда возникнет перед ним огромный вопрос. Если нет случайностей, если я не случайно появился на свет, значит, 100% есть цель. И хотя бы просто найти ответ на этот вопрос, в чем цель моего появления на свет, вы уже можете подойти к тому неведомому, которое направит вас и поможет вам прожить жизнь так, чтобы в конце ее вы не просто получили награду, но и вечную жизнь и общение с самим Творцом.
Конечно. Это вот иногда может быть сложно человеку заставить включить себя в этот мыслительный процесс, но, друзья, ведь вот положа руку на сердце, вы же понимаете, что в этот мир человек приходит не только для того, чтобы, ну, сотворять что-то материальное и что-то материальное получать. И я имею в виду материальное именно в плане обустройства себя. То есть, безусловно, есть что-то внутри каждого из нас, какие-то потребности, какие-то мотивации, которые производят что-то в этом мире. И это важно.
Важно.
И это важно.
Смотрите, что вами двигает. Да.
Итак, мы сегодня, друзья, в шаломе. Хочу напомнить, да, что сейчас мы с вами общаемся, у нас передача в записи. Просьба, пожалуйста, нам пишите вашу обратную связь. Может быть, у вас какие-то вопросы возникли по тем же тайнам Библии. Мы с удовольствием в наших передачах это разберем. Может быть, вам что-то непонятно. Мы буквально сейчас сделаем небольшой перерыв для того, чтобы дать вам возможность собраться с мыслями, и потом переходим к нашей следующей теме. Итак, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, мы снова с вами, дорогие друзья, Татьяна Ваганова, Виктор Игнатенко, и мы говорим сегодня о библейских тайнах. Очень надеемся, что, конечно, изучая Писание, вы будете продвигаться в каких-то особых для себя откровениях, и очень надеемся, что ваша жизнь будет меняться к лучшему. Потому что это трудный процесс, сложный, не всегда приятный, но он жизненно необходимы, потому что мы люди, и нам нужно включать себя во все это, поэтому будем стараться это делать хотя бы сегодня, вот здесь и сейчас. Может быть, тот, кто слушает нас, это и сделает, да? Для кого-то, может быть, это особенно важно. Итак, наша вторая библейская тайна, о которой мы хотели поговорить, это имена. Вот если вы хотя бы немножко читали Писание, или если вы вообще его достаточно хорошо знаете, вам известен тот факт, что каждое библейское имя, оно что-то означает. И это лишний раз говорит о том, что никто не приходит сюда просто так, и ничего не случается просто так. Вот рождается человек, и ему дается определенное имя, которое дает направление его пути, его движению, или, может быть, описывает его характер, что-то, какое-то внутреннее состояние или качество, которое обязательно проявится потом в жизни. И мы видим это, на самом деле Библия нам показывает, как это потом все преобразуется в жизнь человека. И вот сегодня о ком мы будем говорить.
Да, я хотел подтвердить вот важность ваших слов, что на самом деле имя человека очень много определяет. Есть древняя латинская поговорка «nomen est omen», которая переводится как «имя – это предзнаменование». Вот. И есть еще поговорка такая мультяшная, да, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Можно с юмором к этому относиться, но для меня было всегда важно значение имени. Вот я знакомлюсь с человеком там, и думаю, ага, вот его так назвали. Там, интересно, осмысленно или неосмысленно. Тоже узнаю, что многие люди не знают, что значит их имя. Да. У нас в основном имена либо библейские, либо языческие в России. Но когда-то были времена, когда люди, первые люди говорили на иврите. Иврит – это язык, на котором общались первые люди, и на котором разговаривает современный один маленький народ, очень хороший. Вот. Но этот язык сейчас немножко модернизирован, не совсем это то, на котором говорили первые люди, и не совсем это то, на котором говорили патриархи и пророки Израиля. Но, тем не менее, мы знаем, что Бог называл людей на иврите. Как это не обидно будет. И Бог в Писании дал имена нескольким людям. Но мы коснемся сегодня только с самого начала. И в самом начале таким человеком был первый человек. Бог назвал своего первого человека Адам.
Адам.
Да. Это имя всем известно и современно даже употребляется. У меня у друга есть сын Адам. Вот. Красивое имя. Ну, что оно обозначает? Оно обозначает человек. Человек или человек из глины, человек...
Красная земля.
Красная глина, красная земля. Ну, так, глиняный человек. И почему Бог так назвал его? Потому что это отражало суть. Почему? Потому что Бог создал человека, ну, тело человека, используя минералы земли, прах земной, пыль. Собрал пыль, слепил, и вот так вот сделал Адама. От Адама произошло две ветви человечества, большие две ветви, такие основные. Это та ветвь, которая произошла от первого его сына Каина, и от его третьего сына, которого звали Шет. Второго сына Адама, мы помним, убил Каин. И вот две ветви. Мы сегодня будем рассматривать только одну, которая произошла от Шета, или его в синодальном переводе называют Сиф. Почему такая разница в синодальном переводе и в иврите? Потому что мы получили Библию через Грецию. И даже до Нового Завета для евреев, рассеянных по Греческой империи, территории Греческой империи, было важно иметь Писание на своем языке. И Ветхий Завет, Танах, который правильно называется Танах, он, для меня он не ветхий абсолютно, он такой же новый и современный, вот, но Танах был переведен на греческий язык 70 мудрецами. От греческого слова 70 происходит название этого перевода Септуагинта. И вот там была проблема одна. В греческом языке нет буквы «ш». И поэтому вот все, что связано с буквой «ш», все имеет проблему. Например, нашего Бога, Господина и Спасителя, царя нашего Иешуа стали называть Иисус, потому что не могли произнести греки это имя «ш». Помните, как отделяли наших от ненаших при переходе ручья? Просили произнести слово «шибалет». Да, а те, кто были не евреи, они не могли этого сказать, говорили «систибалет». Вот. Ну, тоже примерно с Иешуа. То есть, они не могли сказать «Иешуа», сказали «Иисус». Ну, и так нормально, тоже хорошо. Слава Богу, что так есть. И вот проблема. Шет, второй человек, ну, как бы от Адама получается. И от него пошла ветвь праведников. Это были люди, которые хранили отношения с Богом. И описывается родословие, которое пошло по старшим сыновьям после Шета. И мы вот, если с вами проследим, это первые главы Бытия. Почитайте от первой до шестой главы, и вы увидите, как это интересно. Итак, родословие первых людей, первых 10 человек до потопа. Первый – это Адам, как я уже сказал. Человек переводится. Второй – Шет. Шет – это встретить, переводится. Встретить.
Угу,
я не знаю, о чем думали папа с мамой, Адам с Евой, когда назвали человека встретить. Вообще странные вещи есть в Библии, да? Например, одного парня в Библии звали Иовис. Если вы помните, это книга 1 Паралипоменон, 11 глава, там 4 стих упоминается. Человек по имени Иовис. Его мама так назвала, потому что ей было очень больно его рожать. Она так его назвала – боль. Вот. И я просто представляю, как вот приходили к нему друзья в детстве и кричали там: «А я вис, выйдет, боль выйдет в футбол играть». А мама ему говорит, что нет, ну хотя бы мячик скиньте нам. Вот, пусть этот боль сидит дома. Он был интересный человек, но мы не о нем сейчас. А о том, что странные вещи двигали людьми, когда они давали имена своим детям. Очевидно, это было неспроста, потому что просто так назвать человека таким именем вряд ли получится. Итак, Адам, как я думаю, пророчески с Евой назвали одного из своих сыновей «встретить». Третий человек, который был после Адама, его звали Энош или Енос по-гречески.
Или Енох, он
нет,
же.
Нет. Енос? Енох – это дальше.
Так.
Нет, это
так,
Енос.
Спокойно, не
Енос
путаем.
Енос – это не Енох.
Так.
Тут лучше, правда, на иврите говорить, потому что там по-другому совсем звучит. Итак, третий человек – это Энош,
так.
А вы его перепутали с Ханохом, которого по-гречески называют Енох.
Я просто забыла про него.
Да, ничего страшного.
Так.
Просто надо запомнить, что Енох или Ханох, правильно, это седьмой от Адама. Это в Новом Завете написано. Итак, третий человек – Энош, переводится как «смертный». Тоже странно, что папа Шет, в скобочках «встретить», значит… Папа «встретить» назвал своего первого сына «смертный». Тоже, ну, представьте себе, что было в голове у них там, да? Но это великие люди, это люди, которые знали Адама, которые знали историю происхождения Земли, обладали мудростью великой, несравненной с нашей. Четвертый человек – Кейнан. Его вообще звали «скорбь». Скорбь, причем смертная скорбь, горе и боль. Кейнан.
Вот какая-то так. Грустная получается
грустная,
цепочка.
Грустная цепочка, но она не заканчивается грустью. Пятый человек. Его звали на иврите Махалал-Эль. Махалал-Эль – это два слова. Или по-нашему Малилиил, чтобы складнее было. Вот. Два слова – это благословенный Бог. Его имя переводится. Уже веселей.
Да.
Уже веселей.
И как-то полегче.
Облегчение
хочется
идет.
Уже дышать.
Так. Следующий человек – это шестой человек. Его звали Ярет. Ярет переводится «сойдет свыше». Седьмой человек, как я уже проспойлерил, имел имя Ханох. На иврите это учение или учитель, то есть человек учения. И мы знаем из Писания, что Ханох – это был человек праведный, который до 65 лет набирался мудрости, а потом еще 300 лет, про него написано так, он ходил перед Богом. И вы можете себе представить, что значит ходить перед Богом. Это человек, который искал, как быть на глазах и на виду у Бога. То есть, куда Бог, туда Ханох. Куда Бог повернется, там Ханох. О чем Бог не подумает, Ханох, вот я, говорит Господи, вот я. И так он намазолил глаза нашему Творцу, что Бог решил не убивать его, а взять его живым на небеса. И Писание говорит, что и взял его Бог, и не увидел Ханох смерти. Вот такой интересный человек был седьмой. И имя его было обучение, или учение, или учащий. Ханох. Восьмой человек. Его звали на иврите Метушелах. Или по-нашему Мафусал. А имя сложное, оно обозначает три слова по-русски. Его смерть искупит. Метушелах.
Так.
Девятый человек имел имя Ламех. Отчаявшийся. И десятый человек, это был Ной. Ной был сыном Ламеха. Ламех умер в очень знаменательный день. Ламех умер в тот день, когда начался потоп. То есть, Бог хранил этих 9 людей, и никто из них не увидел катастрофы. Хотя на тот момент, как говорит Писание, всякая плоть извратила свой путь. Как плоть извратила свой путь? Как я уже раньше говорил про великанов, есть предположение, я подчеркиваю, предположение. Если вам интересно, сами покопайтесь в этой теме. Есть предположение, что были сильные генетические эксперименты. И была заражена кровь. Кровь смешивалась, кровь падших ангелов, которые обрели плоть здесь на земле, с кровью людей и животных. От этого стали происходить существа, которые, допустим, в греческой мифологии стали называться титанами и гигантами. От этих историй пошли легенды об Атлантидах, Гипербореях и прочих вот таких вот. Оттуда идут корни.
Какие-то мифические тоже, чудовища, создания.
Да, а эти мифические чудовища, кентавры, там, горгоны, это все продукты извращения плоти. Это то, чего Бог не создавал. Но ангелы, вот эти падшие, они, пытаясь утвердить свою цивилизацию, пытались наладить как-то жизнь на земле, но они не могли этого сделать. Они не боги. И все. Весь их труд просто превращался в извращение, в зло, в проклятие и в самоуничтожение. Это вот то, что и нам надо знать, когда мы пытаемся жить без Бога. Так вот, эти 10 человек, о которых я сейчас говорю, это были люди, хранимые Богом. И последний человек, предпоследний человек, 9-й, Ламех, его имя было «Отчаявшийся». И когда вот он умер, начался дождь и начался потоп. Но у него был сын, и сына звали Ноах. Или на иврите «утешение». Угу. «Утешение» написано «потому что он утешит нас», написано. Вот. Но давайте попробуем посмотреть другим взглядом на этих людей. Давайте представим, что от сотворения мира до уничтожения мира мы увидели с вами краткую историю замысла Бога. То есть, вот есть начало, и вот есть конец.
Такая удивительная цепочка.
Это краткая история, которая занимает примерно 1500 лет. О ней немного написано в Писании, но мы можем, если мы копаем, если мы интересуемся, мы можем посмотреть просто, а нет ли там намеков на всю жизнь. Всей жизни на Земле будет 6000 лет, по моему мнению. Это я как бы основываюсь тоже на Писании. Просто сейчас об этом не будем говорить. Вот. Но если есть вот в том периоде намек на всю нашу жизнь, то можно посмотреть, не зашифровано ли там послание к нам, как все будет.
Проекция. Итак, такая, проекция, да, будущее.
Да, намек, спойлер. Бог дал спойлер такой. Будет так, как во дни Ноя, говорил наш царь Иешуа. Будет так же, как во дни Ноя. А как было во дни Ноя? Давайте просуммируем имена, которые были от Адама, от 1 до 10 человека. Опять же, цифра 9, 10 там, не буду говорить в кабале, да, но в нумерологии, так в еврейской, обозначает завершенность и полноту, и окончание всего.
Именно 10.
Именно 10,
да. Не 12.
Не 12, нет. 10 – это цифра 10. То есть, девятка – это окончание, а 10 – это полнота и завершение всего. И вот 10 имен. Читаю по-русски просто. Не буду больше нагружать вас ивритскими сложными именами. Но по-русски вот все выглядит так. Первое, значит. Человек встретил смертную скорбь. Благословенный Бог сойдет или придет свыше, обучит, его смерть принесет утешение отчаявшимся, его смерть принесет искупление и утешит отчаявшихся.
Супер.
Вот история первых 10.
Потрясающе.
Так что размышляйте об этом.
Друзья, я думаю, что вот если вы сейчас нас слушаете, вот не зря, понимаешь, вот насколько все удивительно, просто потрясающе продумано Богом. И если мы говорим о том, что Ветхий Завет является детводителем ко Христу, и мы видим много точек пересечений с событиями библейскими Ветхого Завета, проекция в Новый, мы видим очень интересных личностей, вот мы будем впоследствии размышлять и уже размышляли, да, там о Давиде, о Моисее, об Иисусе, о фактах их жизни, тоже о том, опять же, что транслируется Господом на такие уже будущие поколения. И вот здесь, ну, изумительная раскладка просто. Виктор, спасибо.
Да, на здоровье. Я хочу обратить ваше внимание, что
да.
Писание буквально, каждая буковка, каждое слово имеет смысл. Например, был человек, которого звали Иосафат. Ну, когда у нас «Бог рассудит» переводится. Но потом, через несколько книг в Писании, мы читаем о том, что Бог говорит: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и произведу над людьми суд». Понимаете, вот имя Иосафат, «Бог рассудит», в честь него назвали долину, и в эту долину через много-много веков в конце земли Бог приведет все народы и будет их там судить. Кстати, он будет их судить потому, как они относились к евреям. Это важно.
Ну, в общем, когда все взаимосвязано, мы видим на самом деле, да?
Да.
В этой удивительной многообразной картине с людьми, которые жили в разные времена, в разных исторических периодах. Но мы видим вот эту единую связь, этот лейтмотив, который Бог проводит через людей, через обстоятельства, через времена, через различные события, удивительно транслируя свое послание мощное, которое важно нам по сию пору и будет важно до тех пор, вообще, пока будет существовать эта земля. Хорошо, но у нас еще есть время для того, чтобы нам поговорить и о третьей нашей тайне. Мы немножко к этому прикоснемся. Это как раз о Енохе, которого я перепутала с Еносом, и об Илие, то есть тех людях, которые тоже жили в разные времена, но их объединяет также одно событие.
Одно
вот
событие,
какое именно, да.
И как я уже сказал, Енох или Енох был очень интересным человеком, и он...
Ищущим Бога.
Он не просто искал Бога, он не давал, ну, на мой...
Покоя.
Да, пройти Богу просто не давал мимо себя. Это так мило, хочется сказать. Вот, но это в глазах Бога выглядело очень драгоценным. И есть много книг, есть много еврейских учений о том, что стало с Енохом после того, как Господь забрал его, Всевышний, к себе на небо. И рассказывают, ну, опять же, это, ну, я не знаю, как к этому относиться. То есть, вроде умные люди это пишут, поэтому нельзя так просто, знаете, отбрасывать эти измышления. Но это не подтверждено Писанием. Но, тем не менее, говорится о том, какую власть Бог дал ему. Что власть Бог поставил Еноха над всем вообще творением и над ангелами. И говорится даже, что он стал руководителем ангелов. И намекается на то, что одно из имен таких Бога, как Метатрон, было дано ему. И Метатрон – это предстоящий перед троном. Или малый Господь, вот так вот, знаете. Но я склоняюсь к тому, что, кстати, Метатрон – это имя, принадлежащее Иешуа. Это земное отражение Бога нашего. Вот. Но, тем не менее, это значимый человек. И вот Писание говорит, что он был восхищен. Бог забрал его и не стало его. И где он сейчас, как бы, непонятно. Вот. Но мы знаем, что Писание говорит нам о том, что все люди должны умереть. Например, говорится, что Например, говорится, что никто не может остаться в живых, увидев Бога. То есть, получается, что живое, ничто живое, вот принадлежащее трехмерному нашему миру, оно не может вступить в контакт с Богом. И как же тогда наследие? Вот как будет жить Енох, если он не остался живым и не перешел смерть? Также написано, что кто из людей жил и не видел смерти? Кто избавил душу свою от руки преисподней? Это Псалом 88, 49 стих. То есть, получается, что загадка какая-то, противоречие в Библии. То есть, есть человек, который не умер, но все люди по Писанию, по Слову Божьему, должны умереть. То же самое говорится об одном пророке, который имеет очень большое значение в истории Израиля. Этого пророка звали Илияху или Илья по православному, по синодальному переводу. Итак, пророк Илияху – это человек необычайной смелости, с одной стороны, который смог противостоять разложившемуся Израилю и жрецам культа Ваала, которые были в огромном количестве тогда на территории Израиля.
А он был один, Илья?
Он думал, что он один.
Один.
Да, я сейчас остановлюсь. Он думал, что он один. Вот. И этот пророк, он противостоял верховной политической власти. То есть, он смело противостал царю Ахаву и жене его Иезавели в распространении язычества и поклонении сатане буквально на территории Израиля. Он один, противостоя им, довел до того, что народ Израиля присоединился к Илияху, и убили они всех этих пророков, огромное количество там пророков, и Бог ответил на глазах всего народа этому пророку тем, что он на сооруженный жертвенник, вот они на горе соорудили жертвенник из камней, дров, там было жертвенное животное положено, все было залито водой, был залит ров водой вокруг, и огонь по молитве Илияху сошел на жертву, поглотив жертву, дрова, камни и землю вокруг жертвенника. В то время как
язычество... Это произвело впечатление.
Это произвело впечатление на всех, но мы видим, что сам пророк, значит, он все равно испугался. Он действительно думал, что он один. И он убежал. Он убежал и оставил сына своего. Там написано, отрока оставил там в одном городе, в Хевроне. А сам побежал на гору Хариф и плакал, видимо, и уснул, и написано, что Господь послал ему хлебушка, две лепешки. Сделал ему лепешки, водички, да. Он поел, потом Господь как-то так допустил, что заставил его бегать, видимо, Илью. И Илья написано, Ильяху, он бежал 40 дней, 40 ночей. Вот. Но, видимо, стресс такой был, такой вот у человека было отчаяние. И только через эти 40 дней, когда он пробегался уже, Господь задал ему простой вопрос: что тебе здесь, Ильяху? И пророк стал жаловаться, что Господь, вот ты видишь, всех пророков убили, я один остался, и моей души ищут. И мы видим, знаете, как бы вот верного пророка Израиля, человека, который смело противостал беззаконию, а с другой стороны мы видим, что он как бы не доделал что-то. И написано, что Бог, увидев вот это состояние его, ну, то есть, как бы я не знаю, чем руководствовался Бог, там не написано, это мои домыслы, да, но Господь забрал его в огненной колеснице. Колесница на иврите Меркава, это сейчас танк в Израиле так называется, Меркава. Вот. И вот эта колесница, такой танк небесный, огненный, забрал Ильяху, и тот, видимо, почувствовал, что вот все отлично, все здорово, и он снял куртку.
Жизнь удалась.
Куртку снял, выбросил в окно колесницы и попал прямо на пророка Илишу или Елисея. Так вот, получается, что у нас в Писании два человека есть, которые были забраны Богом, не увидев смерти. Но, как я уже говорил, по Писанию следует, что каждый человек как бы должен отдать долг природе и умереть в физическом теле. Вот. Но как же быть с этими двумя людьми? Неужели Бог делает исключение? Если Бог делает исключение для этих двух людей, значит, получается, что как бы есть возможность у кого-то, ведя какие-то праведные действия, избежать смерти своими силами. То есть, исключая законную смерть, которая полагается каждому человеку. Вот. Но я думаю, что это не так. И ответ мы можем с вами найти в книге, которая заканчивает нашу современную Библию. Это книга Апокалипсиса или книга Откровений. И там есть такие слова, что в конце времени, в конце времен, когда уже на земле будет противник Машиаха, антимашиах или антимессия, или по-гречески антихрист.
Антихрист.
Антихрист – это тот, кто предстоит перед зверем. Это посланник зверя, посланник сатаны здесь на земле. Когда он же здесь будет властвовать, Бог пошлет двух особенных человек. И эти два особенные человека будут пророчествовать, как говорит книга Апокалипсиса, 1260 дней, будучи обличены, одеты в такую старинную одежду, во вретище. То есть, это грубая одежда, возможно, из верблюжьего волоса, в которую никто сейчас не одевается, но так ходили древние пророки. Вот. И эти два человека в древней одежде будут свидетельствовать миру о приближении еврейского Машиаха, и это будет все происходить именно в Иерусалиме. О них говорится так. Эти – это суть, две маслины и два светильника, стоящие пред Богом. Помните, я говорил о слове метатрон, предстоящий перед троном? Возможно, это намек. И если кто-то, написано дальше, захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Помните, как огонь пожрал жертву, по словам,
да,
по молитве Илияху?
Да.
И если кто захочет их обидеть, то тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь. Помните, что дождь шел по молитве Илияху, да? Они имеют власть, чтобы затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвой, когда только захотят. И когда закончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их и убьет их. Вот смерть двух пророков, которых Бог пошлет на землю. И я вижу в этом вот этих двух людей, особенно здесь важен пророк Илияху, который предваряет приход Машиаха, Иешуа. То есть, на каждый Песах еврейские семьи оставляют дверь открытой для того, чтобы мог прийти пророк Илияху, который обязательно должен прийти перед приходом Машиаха. В первое пришествие Иешуа назвал таким пророком Илияху Йоханана Гамадбиля, или по-православному Иоанна Крестителя. Он сказал, что вот, и пророк Илья уже пришел. Вот, и то же самое будет в конце времени. И надо быть ему убитому. И убитому также надо быть и Еноху. И вот эти вот два человека, они будут убиты на глазах там множества людей. И люди будут так радоваться их смерти. Люди, которым еще не откроется Машиах. Потому что мы знаем, что для израильского народа будет особенное открытие их спасителя. Это будет как покрывало, которое вдруг сдернут с их глаз, с их сердец. И им откроется понимание того, что происходило все эти годы. И люди будут слать подарки друг другу, радуясь тому, что они убиты. Но вдруг они воскреснут. Представляете? И торжество,
да.
Машиаха наступит, придет Машиах, сразится со зверем, победит его, и это будет спасением для тех людей, которые уверуют в Иешуа на тот момент. И таким образом весь Израиль будет спасен, кто уверует в Машиаха. А я думаю, это будет лавинообразное действие, несравнимое ни с чем.
Супер просто. Ну, друзья, мы сегодня погрузились, на самом деле, в очень интересные тайны библейские, и мы видим, на самом деле, что эти тайны доступны для понимания, потому что Господь это делает, скорее всего, еще для того, что Он знает человеческую сущность. Человеку хочется познавать что-то новое. Человек обращает внимание на какие-то события, выходящие из действительности, из цепочки действительности, какой-то реальности, для того, чтобы каким-то образом встряхнуться, чтобы привести в порядок свои чувства и заставить свою мысль работать в другом направлении. И поэтому Бог действительно делает удивительным образом. Мы можем посмотреть даже, как доносили Слово Божие пророки. Они там чего только не делали, каких только перформансов там не было. Для того, чтобы обратить внимание, зафиксировать, как-то встряхнуть людей. Я думаю, что сегодня нам это удалось. Поэтому, пожалуйста, читайте Священное Писание, вникайте. Если хотите, пожалуйста, переслушайте и этот эфир в том числе, а также другие эфиры передачи «Шалом», которые всегда находятся в доступе на нашем сайте «Радио Теос» в разделе именно передачи «Шалом». И, конечно же, друзья, мы ждем вас, вашу обратную связь. Ваши темы, ваши вопросы будут для нас интересны и важны. Спасибо вам огромное, Виктор, спасибо, это действительно было
стоящее.
Читайте
Писание. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.